Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Участники гражданской блокады Крыма уже начали морскую блокировку полуострова. В Севастополе разрабатывают новый график подачи электроэнергии. Украина получила 300 миллионов долларов от Японии. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Участники гражданской блокады Крыма уже начали морскую блокировку полуострова. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил координатор гражданской акции Ленур Ислямов, который подчеркнул, что общественники уже занимаются Керченским проливом. Ранее Ислямов заявлял, что после прекращения поставок товаров, продуктов и электричества в Крым с материковой Украины начнется морская блокада.
Между энергоблокадой и морской блокадой будет еще одна блокада, тоже о ней не скоро узнаете. Сейчас говорить пока не буду. Это уже военная операция, поэтому я это об этом говорить сейчас тебе не могу. Я просто тебе скажу, что морская блокада Крыма уже началась, потому что турки, уже сбив этот самолет Су-24, который вероломно проник на территорию Турции, уже сейчас осуществляет блокаду Босфора и Дарданелл.
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности страны. Там он обсудил энергетическую ситуацию в Крыму и свою недавнюю поездку на полуостров, где он запускал первую очередь энергомоста. Об этом сообщает «Крым Реалии». Цитата. «Состоялся разговор о продолжении работы по развитию энергомоста в контексте ликвидации последствий невыполнения Киевом контрактных обязательств по поставкам электроэнергии на полуостров», сказано в сообщении пресс-службы президента России. Чрезвычайную ситуацию в Крыму отменят после запуска второй очереди подачи электричества по энергомосту из Краснодарского края. Об этом сообщает «Крыминформ», цитируя российского главу Крыма Сергея Аксенова. По его словам, ориентировочные сроки запуска второй очереди по графику – 20-22 декабря. Цитата. «Нам нужно четко эту электроэнергию распределить таким образом, чтобы решать одновременно потребности жителей в тепле, свете и воде. И с другой стороны, обеспечить в дневное время работу как минимум всех предприятий, которые платят налоги в бюджет Республики Крым и дают рабочие места. Такой график сейчас формируется», — сказал Аксенов. В Севастополе готовят новый график подачи электроэнергии, в котором будет учитываться подключенная ранее первая ветка энергомоста из России в Крым. По словам российского директора департамента городского хозяйства Олега Казурина, на данный момент в Севастополь поступает 115 мегаватт электроэнергии, часть из которой уходит на обеспечение бесперебойной работы котельных региона.
Та мощность, которую мы получаем с Крымэнерго, составила утром 115 мегаватт. Наша собственная генерация из этого получается 29 мегаватт, это СГС плюс наша ТЭЦ, и 60 мегаватт, это наши 3 МГТС. Плюс нам подает еще солнечную энергию в Бахчисарайские сети, это 1,3 мегаватт. Исходя из этой мощности, сегодня с нуля часов и по настоящее время мы протапливаем 125 наших котельных.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и посол Японии Шигеки Суми подписали соглашение о предоставлении Украине кредита для осуществления экономических реформ. Размер займа составляет 300 миллионов долларов. Льготный период по кредиту – 6 лет. Средства нужно будет вернуть на протяжении 20 лет. Деньги потратят на улучшение условий ведения бизнеса и усиление финансовой сферы Украины, сказал Яценюк.
Я в першу чергу хотів би подякувати уряду Японії за те, що ми отримали 300 мільйонів фінансової підтримки. Хотів би ще раз усім пояснити про те, чому нам японські партнери дають цих 300 мільйонів. Ці 300 мільйонів дали тому, що Україна повністю виконує програму співпраці з Міжнародним валютним фондом і програму співпраці з Світовим банком та іншими міжнародними кредиторами.
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его встреча с российским коллегом Сергеем Лавровым прошла удачно. Цитата. «Встреча прошла в позитивном ключе. Иметь различные мнения – это нормально. Мы поговорили открыто. Обе стороны не хотят эскалации конфликта. Мы ответили на предъявленные нам обвинения», – заметил Чавушоглу. В свою очередь глава МИД России отметил, что Турция не принесла ожидаемых Россией извинений в связи с крушением российского бомбардировщика Су-24.
Мы не смешиваем турецкий народ и тех, кто отдал этот преступный приказ. О том, как повлияет эта акция турецкого руководства на наши отношения, мы уже объявили. Есть решение президента, есть решение, которое в исполнении его указа правительство приняло. Так что все это известно. Мы хотим всячески избегать каких-либо шагов, которые нанесут ущерб отношениям между людьми.
Это были новости радио «Крым Реалии». Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, у микрофона Павел Казарин. Действительно, в эфире «Крым Реалии». Я просто скажу пару важных вещей. Во-первых, телефон эфира 044-490-2905. У нас с сегодняшнего дня, во-первых, пара нововведений. У нас появился телефонный номер для бесплатных звонков из Крыма и из России. 8-800-169-26. Повторюсь, 8-800-169-26. Бесплатные звонки из Крыма в Россию, в нашу студию, прямой эфир. И кроме того, друзья, у меня тут, я тут сижу в окружении двух видеокамер, поэтому уже, как обычно, фривольный эфир вести не получится. Надо держать себя в каких-то рамках, потому что все это транслируется на сайте Крым Реалии. Если вы привыкли нас подслушивать, то заходите на сайт, еще сможете подглядывать. А у нас сегодня на самом деле есть несколько тем, которые мы хотим обсудить. И у нас под каждую тему есть компетентные гости, люди, которые могут рассказать, что происходит, а в том числе и могут рассказать о том, что не происходит или то, чего мы не замечаем. Я просто напомню, что сегодня как раз-таки в Москве произошел такой себе небольшой транспортный коллапс, потому что дальнобойщики со всей страны съехались в российскую столицу для того, чтобы протестовать против системы «Платон». Это такая себе аббревиатура, которая в переводе «плати за тонну», которая предопределяет, что владельцы, точнее водители грузовых фур должны отчислять в определенные платежи за право проезда по федеральным трассам. В свою очередь, дальнобойщики, которые неоднократно высказывали неудовольство подобной инициативой, они приехали в Москву для того, чтобы выразить свой протест, и они вот как раз-таки устроили на МКАДе, Московской кольцевой автодороге, такую себе акцию протеста под названием «Улитка», когда несколько, фуры становятся в несколько рядов и движутся с минимально разрешенной скоростью, создавая такое себе как бы замедление транспортного потока. Ну, с одной стороны, тут ничего противозаконного нет. Это, знаете, как акция протеста, когда, например, активисты начинают переходить дорогу по пешеходной зебре. То есть формально придраться не к чему, они в своем праве. Но при этом это самое, что и на есть настоящая акция протеста. После чего появлялись сообщения о том, что в разных регионах России сотрудники российской полиции пытались останавливать, блокировать движение фур в направлении Москвы. И вот на самом деле, на каком этапе эта акция протеста, и более того, если стратегически смотреть, чем она чревата для российских властей и чревата ли хоть чем-нибудь, мы как раз-таки будем говорить. У нас на связи депутат Государственной Думы, депутат от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. Дмитрий, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я уже из «Справедливой России» давно исключен, так что я все-таки фракции имею лишь формальное отношение. Ну, так, на всякий случай.
Хорошо, спасибо. Мы учтем, мы просто следим за вашим фейсбуком. Мы, в том числе, вы писали о том, как, вот я цитирую, вертикаль власти, которая укусила себя за хвост. Вы писали это, комментируя реакцию российских чиновников на акцию протеста, которую, собственно, делали дальнобойщики. Вот на ваш взгляд, вся эта история, она насколько чревата, насколько это значимый раздражитель для власть придержащих?
Ну, безусловно, это очень важная акция. Угу. Потому что одно дело бороться с белоленточным движением, то есть это люди, которые выходят ради политических требований, люди, которым есть что терять, и люди, которые, в общем-то, не готовы к каким-то там столкновениям, полиции и так далее. То дальнобойщики – это уже совершенно другая социальная группа. Это социальный протест. Люди теряют, собственно, последние деньги, потому что в связи с введением вот этого частного налога, я его называю, потому что этот налог взимается не государством, а какой-то частной компанией, без тендера. То есть это фактически отдано на откуп бизнесменам из ближнего окружения президента. Mm-hmm. Вот. Так когда граждане видят, какие замки, дворцы строятся в Ротенберге, и при этом понимают, что у них последние копейки вытаскивают они из кармана, конечно, этим людям уже терять нечего, они уже идут, видите, на самые отчаянные шаги, они уже готовы там и дороги перекрывать, и проводить различные акции. Это только пока, это начало цветочки. Люди пока еще надеяться, что все-таки их требования услышат, и власть пойдет на какие-то уступки. Хотя, к сожалению, вот президент, например, в своем послании ничего на эту тему не сказал, хотя все ждали. Ждали и представители СМИ, ждали и представители элит, ждали и сами дальнобойщики, но Путин вообще ни слова на эту тему не сказал. В общем-то, борьба продолжается. Насколько я знаю, сейчас власти пытаются расколоть это движение различными уступками, кого-то запугивают, кого-то задабривают или кому-то там предлагают какие-то там снижения тарифов, еще что-то. Вот. И если власть сможет сейчас задать каким-то образом протест, остановить этот протест, это одна история. Если не сможет, то это будет сигналом и другим социальным группам, что в случае, когда их права будут ущемляться, ну, значит, можно действовать таким способом. То есть социальный протест, он власти угрожает больше, чем политический протест.
Дмитрий,
потому
если...
что, говорю, которым не потерять.
Еще один момент. Я просто помню, вот это очень четкий момент разворота власти в 2011-2012 году, то есть, условно говоря, когда случилось Болотное, когда случилась площадь Сахарова. Вот этот момент, когда Кремль повернулся в сторону такого себе коллективного Уралвагонзавода, и тогда началось Игорь Холманский в роли полпреда, публичные порки интеллигенции, такие вот, условно говоря, взращивание новых хунвейбинов и атака вообще на все те сферы и области, которые приучились жить в России, не соприкасаясь с государством. И тогда же лояльность стала высшей ценностью. И ведь по большому счету вот этот разворот в 2011-2012 году, он был в том числе, ну, наверное, в сторону тех людей, вот, которые сегодня блокируют МКАД, в том числе и в сторону дальнобойщиков. То есть сегодня, по прошествии 3-4 лет, что мы наблюдаем? Что официальный Кремль разрывает тот социальный договор с коллективным Уралвагонзаводом, который он заключал в 2011-2012?
Ну, во-первых, Кремль несознательно, скажем так, идет на эти меры. А дело в том, что мы на пороге серьезного экономического кризиса, заканчиваются деньги, и Кремль просто уже не может выполнять свои социальные обязательства. То есть, если в 2011-2012, не в 2011, конечно, а в 2012 году, произошел конфликт власти среднего класса, это вот 15, грубо говоря, процентов наиболее умных, образованных людей, успешных людей, которые понимают, что невозможно жить в стране без независимой судебной системы, без честных выборов, без нормальных условий для политической конкуренции, ну и так далее, то, конечно, власть, когда она развернулась от среднего класса, она была вынуждена апеллировать ко всем остальным с помощью пропаганды, то есть призывала к каким-то империалистическим чувствам там и так далее. То есть, безусловно, на первом этапе власть, собственно, президент добились определенной цели. Кстати говоря, на мой взгляд, вообще авантюра с Крымом и дальнейшие действия на востоке Украины – это часть не внешней политики, а именно внутренней политики. То есть это было необходимо для повышения рейтинга президента, для мобилизации вокруг власти людей и для того, чтобы отвлечь их внимание от экономических проблем. Поэтому, а сегодня заканчиваются деньги, и уже покупать лояльность этих людей власть не может. Заканчиваются деньги на силовиков, но они еще, правда, не заканчиваются. Еще пока есть резервные деньги, они скоро закончатся, через год, полтора, два, от резервов ничего не останется. Бюджет у нас уже там дефицитный настолько, что, по-моему, там триллион, полтора триллиона уже из других источников, там из резервного фонда приходится тратить и так далее. Когда закончатся резервные деньги, я не знаю, что будет делать власть.
Ну, Антон Силуанов, министр финансов, простите, я вас перебью, он как раз-таки прогнозировал, что при нынешних темпах расходной части бюджета, при нынешних темпах расходования средств, средства резервного фонда, они могут быть истощены, могут быть исчерпаны, израсходованы к концу 2016 года. В настоящее время, если не ошибаюсь, общая сумма золотовалютных резервов в Российской Федерации превышает 360 миллиардов долларов. Но я напомню, что еще в январе 2014 эта сумма вплотную приближалась к 510 миллиардам долларов, то есть за прошедшие, ну, чуть менее двух лет она сократилась, ну, примерно на 150 миллиардов, да.
Ну, я абсолютно согласен с Луаном. Деньги, конечно, заканчиваются, но не к концу 16-го все-таки. Я думаю, что наше правительство специально еще здесь сгущает краски для того, чтобы сократить военные расходы. Что, в принципе, делают они правильно. Ну, реально и объективно деньги, скорее всего, закончатся в середине 2017 года, а ведь впереди еще президентские выборы. Поэтому, да, еще, конечно, это я говорю о том, если разумно тратить. И но вот... с учетом того, как Дума принимает решения, вообще как у нас решения в стране принимаются, может быть, элементарно там потрачено там триллионы рублей на поддержание государственных таких предприятий, вот, где эти деньги там будут на 30% распилены представителями там окружения, ближайшего окружения президента. Поэтому риски серьезные, конечно, стоят перед властью, и я думаю, что вот протест дальнобойщиков это лишь все-таки такой первый тревожный звонок.
Дмитрий.
А далее у нас в каждом регионе дефицитные бюджеты. У нас у регионов долги уже там, уже сопоставимые с бюджетами этих регионов. И как только закончится федеральная дотация, у нас будут не выплачиваться пенсии, у нас перестанут или будут задержками выплачивать зарплаты бюджетникам. Вот. И тогда люди, которым сегодня рассказывают о кознях Запада, они действительно пересмотрят свое отношение к власти. Ну, и общественное мнение может меняться очень быстро.
Дмитрий, я просто, кстати, напомню нашим слушателям, что мы разговариваем с депутатом Государственной Думы Дмитрием Гудковым. Дмитрий, вот еще такой момент. Вот в том числе звучало, мы читали ряд текстов, вот, например, там Максим Горюнов, он писал, я уже, правда, не помню где, о том, что, условно говоря, в условиях падения цен на нефть российская власть, которая последние 15 лет занимается перераспределением ренты, обнаружила, что количество вот этих вот самых рентных ресурсов, которые она в том числе привыкла перераспределять, оно резко снижается. И что сегодня как раз-таки вся нагрузка в условиях сокращающихся доходов, она перекладывается на те слои, которые, население, которое в том числе привыкли внутри самой Российской Федерации считать себя базовой опорой, фундаментом власти. И что история с дальнобойщиками, она может повторяться с самыми разными слоями населения, ну, в виде увеличения налогового бремени, введения дополнительных там, платежей и так далее, и так далее. Вот на ваш взгляд, насколько...
Либо путем повышения пенсионного возраста, о чем уже в правительстве говорят. Я абсолютно с этим согласен. Вот даже обратите внимание, новость буквально там прошлого часа, что страны ОПЕК увеличили квоты на добычу нефти, что означает, что, скорее всего, цена на нефть будет снижаться в сторону там $30 за баррель, ну там в перспективе в какой-то. А у нас для того, чтобы сбалансировать бюджет, нефть нужно продавать за $120 за баррель, примерно, даже больше, наверное. Соответственно, пока дефицит будет восполняться и компенсироваться деньгами из резервного фонда, который закончится там, ну, если уж не к концу 16-го, то в середине 17-го, а дальше будет серьезный там провал. И если сейчас кризис чувствует в самом средний класс, кризис ударил по среднему классу, то потом кризис ударит по всем остальным, и это будет больно, потому что средний класс, да, он действительно сейчас пострадал, но, по крайней мере, там есть возможность все равно там покупать продукты, даже иногда, может быть, куда-то ездить отдыхать, то для всех остальных это будет означать, что люди будут экономить уже на еде.
Я вас понял.
На еде, на одежде, на предметах первой необходимости. Тогда уже, конечно, это уже такая база для протеста, которую невозможно будет уже остановить никакими полицейскими дубинками. Это надо просто понимать.
И что тогда, на ваш взгляд, насколько Кремль готов к переговорам? Вот если вот, условно говоря, он столкнется с ситуацией, вы говорите о том, что социальная база для протеста по итогам в рамках вот описанной экономической парадигмы, она будет только шириться и разрастаться, и что рано или поздно от нее, условно говоря, милицейскими дубинками власти отбиться не смогут. А что тогда? Вот у вас есть ответ на вопрос, что будет потом?
Нет, ну, смотрите, я не могу залезть в голову тех людей, которые принимают решение, или даже одного человека, который нас принимает решение. Я могу сказать, что бы я сделал. Вот, надо прекратить все военные всякие геополитические авантюры. Потому что там Украина, Сирия, там сейчас конфликт с Турцией, все это может грозить разорительной войной для нашей страны, особенно там военной операции в Сирии. У нас, например, один день бомбардировок с Каспия, с кораблей, там, когда был 24 залпа, стоит годового бюджета Барнаула, как сказал Владимир Рыжков, он специально посчитал. Это первое. Да. Второе, нам необходимо восстановить отношения западными партнерами и прекратить вообще вот эту конфронтацию, потому что без западных кредитов, инвестиций, без западных технологий мы не сможем проводить экономические и политические реформы. Ну и третье, эти реформы наконец-то нужно проводить. Нужно создавать условия для ведения бизнеса, улучшать инвестиционный климат. Для этого необходимо создавать институт защиты прав собственности. Это значит, должна быть независимая судебная система, должен быть парламентский контроль, политическая конкуренция. Для этого вообще выхода у власти нет. Просто она какие-то протесты будет подавлять силой, какие-то протесты она будет заглушать деньгами, а уже начиная с 2017-2018 года это может уже принять какой-то такой уже характер будет совершенно иной этих протестов, когда уже невозможно будет ни силы подавлять, потому что наша правоохранительная система, в общем-то, она, мне кажется, все равно не готова разгонять протесты там дальнобойщиков, потому что одно дело обвинить
хипстеров в подготовке российского Майдана.
Можно обвинить в том, что это понятно. Там какая-то пятая колонна, а когда вы скажете, что дальнобойщики действуют по указке Госдепа, это вызовет просто такую агрессию. То есть,
понятно.
В это никто не поверит. Ни полицейские не поверят, ни ОМОНовцы, никто.
Спасибо.
Поэтому они не будут выполнять никакие команды.
Спасибо. Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы, рассказывал нам о своем видении происходящего на самом деле конфликта, говорил о том, что конфликт и протест дальнобойщиков это только первый звоночек в череде больших историй. И на самом деле мы живем внутри этой самой истории. Главное, чтобы не попасть под ее жернова и под ее зубы. Друзья, буквально через секунду будем обсуждать геополитические игры и то, о чем не говорит Владимир Путин в своих посланиях Федеральному собранию.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Самое главное в этой жизни, наверное, не только слушать. Самое главное в этой жизни слышать. Вы знаете, мы все во многом вышли из советской шинели. Даже если по возрасту, казалось бы, этой шинели помнить не должны. Всякий раз, когда официальные лица произносят свои не менее официальные речи, мы пытаемся читать между строк и угадывать не только то, что было произнесено, но и то, что произнесено, не было. Вот как раз-таки накануне Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации, говорил много и о разном, говорил, среди прочего, о том, с кем сражаются российские солдаты в Сирии, делил турецкую власть и турецкий народ, грозил возмездием за сбитый бомбардировщик, рассуждал про несырьевой экспорт, призвал ударить технологиями по низким ценам на нефть и сократить число присяжных. Но он рассуждал о чем угодно, о причине, о последствиях всех нынешних российских проблем, но практически не говорил об их первопричинах. Почему так? Вот, может быть, нам сможет прояснить наш следующий гость. У нас на связи российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Скажите, вот послание Владимира Путина в Федеральном собрании Российской Федерации, вот зачем, на ваш взгляд, был вообще, о чем это была речь?
Ну, это ритуал. Это ритуал, раз в году должен президент такое послание послать, а его должны с уважением выслушать. Но действительно, это все больше напоминает решение исторических съездов КПСС там. Кто сейчас помнит, что там решали на 23-м, на 24-м, на 25-м съездах. Говорили умные слова, но весь ужас в том, что даже если эти слова были правильные, то все понимали, что их реализовать нельзя в той системе государственной, которая вокруг этих слов существовала. Ну и здесь очень похожая ситуация. Совершенно не важно, о чем Владимир Владимирович говорит. И не важно даже, о чем он не говорит. Потому что можно говорить очень правильно про повышение там, производительности труда, несырьевой экспорт, товары с добавленной стоимостью. Все это говорилось и 15 лет назад. И понятно, что нет никаких рычагов и ресурсов для того, чтобы перевернуть вот эту вертикаль, которая как раз базируется на эксплуатации самых простых ресурсов, самых доступных, то есть природных, вот нефти, газа, дров, алмазов там и так далее, железной руды, ее технически невозможно переориентировать на нечто более сложное, потому что для этого нужны инвестиции, для этого нужна конкуренция, для этого нужна свобода, для этого нужна частная собственность, для этого нужен независимый суд и так далее. Все то, чего вертикаль допустить не может. Поэтому это шум ветра. Это вот замечательный, красивый или, может быть, пугающий, но шум ветра и ничего более. Под этот шум ветра 20 лет на моей памяти в Советском Союзе рассказывали о необходимости внедрять достижения научно-технического прогресса в российскую, вернее, тогда советскую экономику. Но вот с этими разговорами Советский Союз и утонул в волосе.
Вы знаете,
то же самое с Россией, к сожалению, будет.
Вы знаете, Дмитрий, вот если позволите, так уж получилось, что вот когда Владимир Путин произносил свое послание Федеральному собранию, он вот с точки зрения многих наблюдателей в Украине говорил о чем угодно, но не говорил о причине, потому что многие воспринимают, что причиной всего происходящего сегодня с российской политикой и экономикой являлась как раз-таки история про Крым, потому что не было бы Крыма, не было бы санкций, и России бы не пришлось выходить из G8, закрывать границы для иностранных товаров, тратить миллиарды на содержание чужого полуострова, загонять танкистов на Донбасс, блокировать ВОН, трибунал по Боингу, строить авиабазы в Сирии, окружать себя железным занавесом. То есть, насколько я понимаю, просто правильно ли я понимаю, что имеет ли право на существование та точка зрения, что вот когда, ну, как бы непризнание коренной ошибки, оно приводит просто к нарастанию вот как бы дальнейшего круга проблем вот этого снежного кома заблуждений? Или это все-таки немножко ложно?
Видите ли, точка зрения имеет право на существование, как и все остальные, но я с ней не согласен. Значит, у кого чего болит, называется, тот про то и говорит.
Ну,
конечно, для украинских слушателей кажется естественным, что во всех проблемах для России виноват Крым. Это не так. Хотя Крым, это было, ну, я с самого начала сказал, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Это стратегическая ошибка, из нее долго и нудно Россия будет платить. Но, что касается экономики, то даже если вы возьмете посмотрите на график движения индекса РТС, ну, это российская торговая система, то с 2011 года она идет вниз, вниз, вниз и вниз. На самом деле падение, иссякание этой экономической модели обозначилось довольно давно. И довольно давно вменяемые экономисты говорили, что, ребята, вы своей сырьевой иглой раньше или позже окажетесь лучше. Ну, 10 лет, на моей памяти, говорят, не садись на нефтяной пенек, не ешь газовый пирожок. Или наоборот, козленочком станешь. Значит, ну, раньше или позже должно было произойти. Крым на этом пути вниз стал переломной точкой, после которого так сползание перешло в пике, так скажем. Потому что, да, добавились санкции, да, добавилось то, что, наверное, не совсем стихийное совпадение падения цен на нефть. Могли западные игроки сильные придержать эти проблемы, то есть с тем, чтобы цена на нефть пошла вниз. Не исключено. Но так бы мы шли по ступенечке, а тут мы сразу провалились там на пяток ступеней. Так что как бы эта точка зрения отчасти и не совсем безосновательна, но в большом смысле слова сильно упрощает картинку. В том-то и дело, что с 2008 даже года мы, Россия, понемножечку деградировала. И я думаю, что попытка как раз прославиться в Крыму, это попытка замазать вот эту тенденцию. Потому что Путин же, если помните, делает не в Крыме. Он ведь хотел всю Украину в Евразес взять, если вы помните, 20 года.
Да.
Замах-то был такой. Значит, извините, облажался. Значит, Майдан не позволил. Ну, а здесь уже вузы кусили, вожжа под хвостом, но хотя бы с Крымом-то мы из этой драки
выйдем. Спасибо. А Дмитрий Орешкин, российский политолог, был с нами на связи. Друзья, на самом деле, история про Крым – это история про большую геополитику, поэтому всматривайтесь в события, читайте ленты новостей, не забывайте про аналитику, не позволяйте себя обмануть, это важно.